Джон и Дженни занимали отдельный домик на двоих, а я спал на раскладушке в одной из спален клуба. Там было чертовски холодно. На следующее утро Джон принес мне рубашку и синие джинсы. Золото мы снова завернули в мою одежду и засунули в сумку Джона. Сумку поставили в багажник его машины Jaguar Imperator. Судя по марке автомобиля, Джон был адвокатом не из дешевых. Правда, по его манере держаться я понял это еще раньше. Следующую ночь я провел у них дома, а уже ко вторнику у меня появились кое-какие деньги. Золото я больше не видел, но через несколько недель Джон вернул мне его точный денежный эквивалент за вычетом обычных комиссионных. Я знал, что он не имеет дела напрямую с монетным двором, так как за каждую проданную порцию он приносил квитанцию от покупателей. За свои услуги он не взял с меня ничего и никогда так и не посвятил в детали сделок. Меня, честно говоря, детали и не интересовали. Раз у меня были деньги, я мог заняться делом. Уже во вторник, 5 мая, Джейн поездила со мной по городу, и я нашел небольшое чердачное помещение в старом торговом квартале. Я оборудовал его чертежным столом, верстаком, армейской складной кроватью и прочей необходимой мелочью. Там было электричество 120 на 240 вольт, газ, водопровод, туалет, а больше мне ничего и не требовалось. Я должен был экономить каждый цент. Проектировать с помощью допотопных циркулей и шины было медленно и утомительно, так что у меня не было ни одной свободной минуты. Поэтому прежде чем строить заново ловкого Фрэнка, я занялся чертежником Дэном. Только теперь ловкий Фрэнк станет всемогущим Питом, многоцелевым автоматом, сконструированным так, чтобы он мог делать все, что делает человек. Если, конечно, правильно задействовать торсоновские трубки. Я уже знал, что всемогущий Пит не останется таким, как я его планирую. Его потомки превратятся в специализированных роботов. Но мне необходимо было оформить патентные заявки на все, что только возможно. Для патентной заявки не требовалась действующая модель. Достаточно было чертежей и описаний. Но модели нужны были мне. Модели, которые бы прекрасно работали и легко управлялись. Эти модели должны были сами себя продавать. Своей полезностью и очевидной экономичностью они не только показывали бы, что могут безотказно работать, но и что они стоят денег, уплаченных за них. А то ведь патентное бюро завалено изобретениями, которые работают, но в коммерческом отношении ничего из себя не представляют. Работа продвигалась и быстро, и медленно. Быстро, потому что я точно знал, чего добиваюсь. Медленно, потому что у меня не было ни приличной мастерской, ни помощника. Наконец, скрепя сердце, я выкроил средства и взял на прокат кое-какое механизированное оборудование, и дела пошли быстрее. Я работал до изнеможения 7 дней в неделю и позволял себе лишь раз в месяц провести выходные с Джонни и Дженни в их глазадом клубе, неподалеку от Боулдера. К 1 сентября обе мои модели уже были в рабочем состоянии, и можно было приступать к чертежам и описаниям. Я сделал эскизы лакированных корпусов и послал на фабрику заказы на их изготовление, а заодно и заказы на хромирование движущихся частей. Пожалуй, это единственное, что я не в состоянии был сделать сам. Жаль было тратить деньги, но я понимал, что без этого не обойтись. Конечно, я вовсю пользовался каталогом готовых стандартных деталей. Самому мне было их не изготовить. Правда, после завершения работы дохода они все равно не дали бы никакого. А вот тратить деньги на заказные украшения мне было не по нутру. Я сидел в мастерской почти безвылазно. Времени на прогулки у меня не хватало, что, кстати, было и неплохо. Однажды я вышел купить сервопривод и наткнулся на знакомого из Калифорнии. Он заговорил со мной, и я, не сообразив, что делаю глупость, ответил. «Привет, Дэн! Дэнни Дэвис! Не ожидал тут на тебя нарваться. Я думал, ты в Мохаве». Мы обменялись рукопожатиями. «Да, небольшая деловая поездка. Через пару дней собираюсь обратно. А я вернусь домой нынче вечером. Позвоню Майлзу и скажу, что встретил тебя». Меня охватило беспокойство. «Пожалуйста, не надо». «Почему? Вы же с Майлзом как нитка с иголкой». «Ну, видишь ли, Морт, Майлз не знает, что я здесь. Я должен быть сейчас в Альбукерке по делам фирмы, но прилетел сюда по причине сугубо личной, к фирме отношения не имеющей. Дошло?» И говорить с Майлзом на эту тему мне бы не хотелось. Он, понимающе хмыкнул. «Неприятности с женским полом?» «Да-да». «Замужняя?» «Вроде того». Он ткнул меня кулаком в ребра и подмигнул. «Усек! Старина Майлз — человек добропорядочный, а? Ладно, я тебя прикрою, а в следующий раз ты меня прикроешь. Она хоть ничего?» «Покрыть бы тебя, — подумал я про себя, — придурок чертов!» Морт был одним из тех никчемных разъездных торговых агентов, которые вместо того, чтобы искать новую клиентуру, большую часть времени тратят на шуры-муры с официантками. Впрочем, товары, что он пытался всучить, были такими же дрянными, как и он сам. Прибыли они никогда не давали. Но я угостил его в ближайшем баре и наплел стрекорба о замужней женщине. Пока он хвастался о своих, таких же неправдоподобных подвигах, я слушал его и обдумывал новые изобретения. Наконец, мне удалось от него избавиться.